There are always many questions about Calvinism.
Всегда много вопросов возникает по поводу кальвинизма.
And I'm always concerned that people have developed a caricature of John Calvin.
И меня всегда беспокоило то, что, как мне кажется, у многих людей сложилось карикатурное представление о Жанне Кальвине.
Some people think that I am a Calvinist.
Некоторые считают меня кальвинистом.
But I never claim to be a Calvinist.
Но я никогда себя так не называю.
I just claim to believe the Bible.
Я просто говорю, что я верю Библии.
And so did John Calvin.
Точно так же, как и Жан Кальвин.
And I think John Calvin's teachings have often been misrepresented.
Мне кажется, что учение Жана Кальвина часто представляется неверно.
And exaggerated.
Преувеличенно.
He has been often wounded by his friends.
Очень часто его оскорбляли друзья.
And unfortunately, people don't understand.
К сожалению, люди зачастую не понимают, каким на самом деле был человеком Жан Кальвин. Мне хотелось бы немножечко пролить свет на этот вопрос, чтобы вы смогли относиться к его учению более справедливо, чтобы вы могли сознавать, насколько верным Слову Божьему был этот человек. Он был французом, родился во Франции и жил в те времена, когда страной, как Европой, управляла Римская католическая церковь. Он был человеком очень умным, человеком неравнодушным к жизни. Он стал юристом еще в молодые годы. По благодати Божией он обратился ко Христу и уехал из Франции для того, чтобы избежать гонений. За свою жизнь он написал очень много трудов. Он писал книги, трактаты, написал наставления в христианской вере, это богословская книга. Он написал также комментарии, стих за стихом, на все книги Библии, кроме Откровения. То есть на 65 книг Библии. Каждые две недели он произносил по 10 проповедей. И в дополнение к этим проповедям выступал с лекциями. Все, что он делал, сводилось к объяснению экспозиции Священного Писания. Он был проповедником-экспозитором, который разъяснял Библию стих за стихом, абзац за абзацем. Таким образом, богословская система Кальвина возникла из экспозиции Священного Писания, как и всегда должно происходить. В этом смысле он шел по стопам Мартина Лютера. Между 1510 и 1546 годами Лютер произнес 3000 проповедей. Он проповедовал почти каждый день недели. Иногда в день ему доводилось говорить 2 или 3 проповеди. И при всем этом у него было очень насыщенное служение, семья, в которой было 6 детей, некоторые из которых умерли. В 1520 году Лютер написал 133 работы на основании объяснения Священного Писания. В 1522 году он написал 130 трудов. В 23 году 183 работы. То есть практически каждый второй день ему приходилось выпускать новую работу. А в 24 году 150 работ вышло из-под его пера. Проповедуя в Виттенберге, по воскресеньям он начинал проповедовать в 5 утра, объясняя то или иное послание. В 10 часов утра он проповедовал, изъясняя Евангелие. В 5 часов дня он объяснял в своей проповеди какую-нибудь книгу из Ветхого Завета, а затем днем он преподавал детям уроки богословия. По понедельникам и вторникам он проводил катехизацию. По средам он проповедовал из Евангелия от Матфея. По четвергам и пятницам он брал для проповеди одно из апостольских посланий, а по субботам проповедовал по Евангелию от Иоанна. Он и послужил образцом для Жана Кальвина. Оба этих человека отдали всю свою жизнь учению Священного Писания. Жан Кальвин проповедовал последовательно по книгам Библии и никогда от этого не отступал. Каждая его проповедь представляла собой разъяснение того или иного места Священного Писания. 25 лет в церкви Святого Петра в Женеве он разъяснял Священное Писание. Он не обращал внимания даже на праздники, даже на такие праздники, как Рождество и Пасха. Он продолжал проповедовать по следующему отрывку. Например, 25 августа 1549 года он приступил к разъяснению книги «Деяний апостольских». 5 лет спустя он закончил разбор этой книги. После «Деяний» он перешел к посланиям фессалоникийцам. 46 проповедей было посвящено посланиям к фессалоникийцам. 186 проповедей было посвящено первому и второму посланиям к Коринфянам. 86 проповедей было посвящено пастырским посланиям. 43 проповеди посланию к Галатам. 48 проповедей посланию к Ефесянам. Затем он заболел. Год длилось заболевание. Когда же он вернулся, он начал проповедовать по Евангелиям. И так продолжалось до самой его смерти. В рабочие дни он произносил 159 проповедей по книге Иова, более 200 проповедей по книге Иова, более 200 проповедей по Исаии, 123 проповеди по Исходу и так далее. Так что не думайте, что Жан Кальвин выдумывал какие-нибудь богословские формулы о той или иной доктрине, в частности, о доктрине об избрании. Это будет глубоким заблуждением. В 1538 году, на Пасху, он проповедовал. И после этой проповеди его изгнали из Женевы на 3 года. Даже более, чем на 3 года. Ну и после этого изгнания он вернулся в город и начал снова проповедовать. И начал проповедовать на следующий стих, на котором остановился 3 года ранее. Всю свою жизнь Жан Кальвин посвятил глубокому исследованию Священного Писания. Он искренне веровал, что Слово Божие – единственный светильник, который способен озарить мир. Он очень боялся того, что люди будут проповедовать собственные идеи. Он даже говорил, когда мы восходим на кафедру, мы восходим не для того, чтобы свои представления или идеи донести до людей. Он искренне считал, что лишь исследуя и объясняя Священное Писание, мы сможем действительно донести до людей все, что Бог хотел до них донести. То есть не просто то, что нам хотелось бы, или не то, что нам кажется, Бог хотел бы сказать. Поэтому он преподавал по всей Библии. Люди стекались в его церковь. Приходила молодежь. И он основал семинарию. И он воспитал более сотни молодых французских проповедников. Вы знаете, что его семинария получила определенное название. Как ее называли? Ее называли «Школой смерти». Потому что молодые люди, получив образование в семинарии, возвращались во Францию, чтобы проповедовать Евангелие, и там принимали мученическую кончину. Поэтому его семинария называлась «Школой смерти». У него было немало проблем в собственной жизни. Его первый сын, Жак, умер через 2 недели после рождения. Еще 2 детей умерли также вскоре после рождения. Его жена так и не поправилась. И через 7 лет после смерти первого ребенка она также умерла от туберкулеза. Он остался в одиночестве. Он не женился повторно. Однако родственники отправляли ему своих детей, чтобы он о них заботился. Однажды в его доме проживали в определенный момент времени 9 детей. И при всем этом он занимался служением. Проповедовал каждый день недели, несколько раз по воскресеньям, каждую пятницу вечером проводил изучение Библии, посещал больных, проводил душепопечительскую работу и участвовал в руководстве Женевой. Он питался всего лишь 1 раз в сутки. И между приемами пищи ничего не принимал, потому что у него был недуг желудка и серьезные мигренозные боли. И боль утихала лишь при таком приеме пищи, всего лишь 1 раз в день. Его мучил ужасный геморрой и много других заболеваний. У него были колики, у него было вздутие живота, он буквально харкал кровью, и хуже всего, как он сам писал, он чувствовал себя из-за камней в почках. Его жизни угрожали. Однажды в него 50 раз выстрелили из пистолета. Ему приходилось противостоять людям, которые отвергали истинное Евангелие. Ему приходилось противостоять либертинцам, которые вроде называли себя христианами, однако исповедовали нравственную распущенность. Он не позволял человеку приблизиться к столу Господнему во время вечери, если тот был виновен в аморальности. Такой образ жизни вел Кальвин до самой смерти. Все это я вам рассказываю, потому что мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что невозможно этого человека просто так снять со счетов богословия. То, во что он верил, непосредственно проистекало из глубокого изучения Слова Божьего, неустанного изучения. И прежде чем делать себя судьей Кальвина, я должен хотя бы такого же уровня посвященности достичь. Я очень часто говорю, что Жана Кальвина неправильно представляют в карикатурном свете, в гипертрофированном виде. Однако Кальвин был одним из величайших служителей Божьих на земле. Именно Жан Кальвин, кстати сказать, ввел публичное образование для детей.
Он
был удивительный человек. Значит ли это, что все, что он сказал, абсолютно верно? Что мы должны согласиться с каждым его словом? Конечно же, не значит. Мы должны проверять его слово точно так же, как проверяем слова всех остальных религиозных учителей, проверять их Словом Божьим. Однако я должен сказать, что он наверняка нашу проверку выдержит. Любой человек, который так глубоко изучал Священное Писание, достоин доверия. По крайней мере, его нельзя так легко снимать со счетов. Так что, произнося слово «кальвинизм», может быть, вы неправильно представляете себе фигуру этого человека. Обычно, когда человек говорит «кальвинизм», он имеет в виду просто-напросто учение об избрании и учение о так называемой неотступности святых. Жан Кальвин действительно исповедовал эти учения. Но не только он, но и многие-многие-многие другие религиозные учители. Поскольку эти доктрины мы находим в Священном Писании. Я верю в эти истины не потому, что их преподавал Жан Кальвин. Я верю тому, что написано в Библии. Ну и теперь, наверное, мы можем уже приступить к ответам на другие вопросы.
Наше братство по большей части исповедует армянское богословие. Вы, насколько я знаю, исповедуете по большей части кальвинистическое богословие. Однако видно, вы приехали к нам, потому что вы любите нас. Что двигало вами? И вторая часть вопроса. Как нам сохранить единство, имея такие различные подходы к богословию?
Well, that's a lot to answer. First of all,
ответ на этот вопрос не получится кратким. Ну, прежде всего, почему я здесь? Потому что Господь привел меня сюда. Нет другого объяснения. Я мог бы поехать в любой другой город, в любую другую страну. С Россией меня ничего не связывает особенно. Я не знаю русского языка. Я не сам себя пригласил в эту страну, но Господь через таких людей, как Духонченко, комендант, Боб Провост, его цели, его представления о служении, я лишь следовал Божьему призыву. Однако с самого первого раза, когда я поговорил с этими братьями, я прекрасно знал, что наши сердца едины в истине. Я это знал. И с тех пор мое понимание не изменилось. Я чувствую себя здесь принятым, как дома. Потому что практически все, что я преподаю и чему учу, вы уже принимаете, и в это вы уже верите. Я лишь стараюсь помочь вам лучше понять то, во что вы верите. Я не привожу в Россию иностранные учения, новые для вас учения. Господу это прекрасно известно. Я думаю, что Он и отправил меня сюда для того, чтобы я послужил здесь ободрением для братьев и помог вам углубиться в своей вере. Если же есть какие-то разногласия, наша любовь, общение и взаимное служение от этого не исчезают. Я не ожидаю, что каждый из вас слепо примет все, что я говорю. Но у нас на самом деле очень много общего. Нигде больше, ни в каком другом месте земного шара я не чувствую себя как дома, в той степени, как в России. А я побывал очень во многих местах.
God brought you to this place.
Господь привел вас на эту конференцию. Господь привел меня вот в моей жизни к такому служению, к такому месту в жизни. И объединил нас с вами. Я не вижу в вас армян, а в себе кальвиниста. Я предпочитаю не пользоваться ярлыками, потому что эти ярлыки сужают представление о людях. Это несправедливое представление. Я верю в то, что говорит эта книга, и вы верите в то же самое.
У
вас есть огромные благословения. У вас не было богословских учебных заведений. Это на самом деле великое благословение. Потому что на Западе, где долгое время существовали уже богословские учебные заведения, эти учебные заведения развратились, отступили от истины и теперь преподают ложь. Невозможно стать еретиком, читая только Библию. Нужно учиться где-то. Вас должны учить еретики. Но еретиков у вас не было. Были благочестивые, верные Господу люди. Это великое благословение. И Господь сохранил вас до настоящего момента. Теперь наступило время образования. Теперь уже есть благочестивые люди, приезжающие в Россию, которые могут научить вас истине, и вы прекрасно понимаете, что то, чему они учат, истина. Дорогие братья, если вы со мной в чем-то не согласны, в каких-то аспектах учения об избрании, или о Божьей суверенности, или о неотступности святых, это маленькая часть христианского богословия. Не следует из-за этого отвергать все остальное. И я бы порекомендовал вам изучать Слово Божие, потому что учение об избрании присутствует буквально на каждой странице Священного Писания. Повсюду. Точно так же, как и неотступность святых. Везде в Священном Писании вы найдете это учение. Вы можете сказать, ну, а как же человеческая свободная воля и ответственность? Как насчет подотчетность человека? Это учение также присутствует в Священном Писании. Я этого не отрицаю. Я не отрицаю, что грешник должен уверовать, и если он не верит, то он обязательно погибнет, и погибнет из-за своего неверия. Я знаю, что если какой-то человек спасается, это происходит потому, что Господь избрал его, призвал и пробудил мертвого человека и отверз очи слепому. И в то же самое время я знаю, что помимо воли грешника это не произойдет. Поэтому-то мы и умоляем грешников раскаяться, как это делали пророки, как это делал Иисус и апостолы. Мы задаемся таким вопросом. Как же может так быть, что Бог, Вседержитель, избирает человека, а человек, тем не менее, несет ответственность за свое избрание, за свои решения? Я могу ответить очень просто. Я не знаю. Я не Бог. Однако и то, и другое мы находим в Библии. Здесь говорится, что мы были избраны в Нем до основания мира. И в то же самое время написано, кто придет, тот обретет спасение. Христос говорил, никто не приходит ко мне, если Отец не привлечет его. И вслед за этим сразу же Христос говорит, но вы не придете, и да, не обретете жизнь. Я верю и в то, и в другое утверждение Иисуса Христа. Сложно их объединить человеческой логикой. Однако, чего еще мы ожидаем от Библии? Ведь мы простые люди с обычными человеческими умственными способностями. Невозможно нам и не под силу сопоставить и согласовать все, что мы находим в реальности. Это вам должно быть уже давно известно, если вы изучаете Священное Писание. Если бы я задал вам такой вопрос, Иисус – Бог или человек, как бы вы на него ответили? Он на 100% Бог, полностью Бог. Так остается ли хотя бы 1% на то, чтобы он был человеком, не говоря уже о том, чтобы он был на 100% человеком? Это очень сложно понять. Я не знаю, как это согласовать. Однако, он таков. Далее спрошу вас, Бог один или три? Вы скажете, он три в одном. Но как это может быть? Как это три в одном? Одновременно и один, и три. Я не знаю. Кто написал послание к римлянам? Paul did.
This is a basic question.
Вопрос очень простой. Кто написал послание к римлянам?
Paul, but the Holy
Павел.
Spirit.
А где же здесь Дух Святой? Как происходило это? Павел писал один стих, один стих, Дух Святой, потом снова Павел, потом Дух Святой. Нет, все написал Павел, и в то же самое время все это принадлежит Духу Святому. Как же это получилось? Еще один вопрос. Кто живет в вас? Кто управляет вашей жизнью? Кто? Вы пасторы, уж на этот вопрос вы должны знать ответ. Очень простые вопросы. Кто проживает вашу жизнь? Кто управляет вашей жизнью? Вы скажете, я. Действительно? Так ли это? Вы скажете, не я живу, но живет во мне Христос. Так что, во всем будешь его обвинять? Так кто же живет в вас? Кто управляет вашей жизнью? Вот что писал Павел. Я сораспялся Христом. И тем не менее, я живу, но не я. Павел тоже не знал ответ на этот вопрос. Мы с вами имеем дело с трансцендентной, непостижимой реальностью, поэтому нужно с этим ужиться. И не следует возводить себя на духовный пьедестал, так чтобы подумать, что если только какое-то учение не умещается в вашем немощном человеческом разуме, то оно не соответствует истине. Если бы мы с вами понимали все, что написано в Библии, мы в тот же самый момент доказали бы, что эта книга написана человеком. Если бы мы с вами понимали все, что написано в Библии, это было доказало, что Бог – человек. Одно из величайших доказаний того, доказательств того, что Священное Писание богодухновенно, это как раз непостижимость этих великих истин. И мы преклоняемся перед Священным Писанием. И как говорили древние раввины, научи свой язык говорить «не знаю». Помните, что написано во Второзаконии 29:29: «Сокрытое принадлежит Господу». Я это знаю. Знаю одно, что я был мертв по грехам, я был слеп, я не мог прийти ко Христу собственными усилиями. Я не мог бы человеческой мудростью прийти ко Христу. Необходимо было, чтобы Господь призвал меня, ибо Он меня избрал. Он должен был пробудить меня, мою духовную мертвость. Ему нужно было вдохнуть жизнь. Ему нужно было дать мне свет и жизнь. Но почему же Господь именно так совершил? Потому что Ему принадлежит вся слава. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Даже вера не принадлежит вам. Вера – это дар Божий. И в то же самое время, грешник несет ответственность. И если только он отвергнет Евангелие, он обречен на погибель, потому что не уверовал. Бог все совершенно понимает. Я несовершенен. Это означает, что Бог не таков, как я. И это истинно меня утешает. Пожалуйста, не относитесь к этим великим доктринам Священного Писания слишком легко. Не пытайтесь так их согласовать между собой, чтобы отбросить половину одного и половину другого, поскольку тогда вы отбросите всю истину. Господь призывает человека, и человек несет ответственность. Почему же мы молимся о спасении человека? Ведь мы в первую очередь молимся о спасении грешников. Для чего же мы молимся? Господи, спаси этого человека! Потому что нам прекрасно известно, что это действие Божье. И в то же самое время мы призываем грешника к покаянию. Поистине великое благословение преклоняться перед вседержавием Господа. Я очень рад, что могу Господу воздать всю славу, всю честь, всю хвалу. И в то же самое время мы призываем грешников раскаяться, иначе они погибнут. Что же касается вечной безопасности спасения, неотступности святых, то же самое. С одной стороны, Господь хранит нас, с другой стороны, мы несем ответственность за то, чтобы пребывать в вере. Практически каждое учение Священного Писания представляет нам некий кажущийся парадокс. Это нам прекрасно известно. Господь не хотел, так уж было в Божьем замысле, чтобы спаслись абсолютно все люди, все до единого. Удивительно ли это? Удивляет ли это вас? Если бы Господь так замыслил, то так бы и произошло, ведь Он Бог. Однако Господь определил, что среди всего мира один народ будет принадлежать Ему, Израиль. Он решил среди всего мира избрать некий особенный народ, церковь. Почему? На вопрос «почему» не всегда легко ответить. Есть лишь один ответ. Это было Ему угодно. Господу было угодно явить славу Свою. Решение всем этим вопросам мы находим в Божьей славе. И в послании к Римлянам 9 главе апостол Павел говорит, что если Бог... Что если Бог допустил погибель людей? Что же, вы будете представлять Ему обвинение? Неужели вы попадетесь в то же самое искушение, какое впала Ева, которая начала судить Слово Божье? Помните, погибель человека никогда не происходит не за его грехи, не за его отвержение спасения. Однако, если Господь по воле Своей определил спасти не всех, а это так, Он Бог, Он может сделать все, что Ему угодно. Тогда и Его гнев, и Его наказание, отвергающих Евангелие, служат той же самой цели, той цели, чтобы явить Божью славу. Итак, Павел пишет, что если Бог с великим долготерпением щадил сосуды гнева ради славы Своей, Слава Божия явлена во всем. И милосердие Божие проявляется в спасении. Благодать Божия проявляется в спасении. Милость Божья проявляется в спасении. С другой стороны, справедливость Божья проявляется в осуждении грешников. Гнев Божий проявляется в осуждении грешников. Святость Его проявляется в осуждении грешников. Так что же? Мы будем предъявлять Богу обвинение или сомневаться в Его праве явить свою славу? В послании к римлянам Павел задает такой вопрос. «Может ли глина спрашивать горшечника, для чего ты меня так сделал?» Если вы лепите горшки на гончарном колесе, придаете им форму, глина не станет с вами разговаривать. Глина находится совершенно на ином уровне бытия. Нет никакой связи и никакого сравнения с горшечником, с человеком. Глина ничего не может сказать горшечнику. И настолько же, насколько глина отличается от горшечника, настолько же и вы отличаетесь от Бога. Бог есть Бог, и Он делает все, что правильно. Я глубоко убежден, что Господь огорчается, когда грешники отправляются в погибель. Господь скорбит о погибели нечестивых, как написано, Он не радуется смерти грешника. Однако же Он суверенен. Для того, чтобы понять это, мы должны в первую очередь верить в Божье совершенство. Я мог бы произнести проповедь об избрании, я мог бы говорить о безопасности спасения, и затем, когда проповедую по той или иной книге Библии, я найду то место, где кто-либо призывает грешников раскаяться, уверовать, или такого места, где говорится, что верующие должны пребывать в вере. Я могу подумать, трудно понять, как одно согласуется с другим, однако моя задача не в том, чтобы понимать все, но первостепенная моя задача в том, чтобы верно донести истину до слушателей. Я думаю, что если мы понимаем все это так, как открыто в Священном Писании, и оставляем то, что говорит Библия, не искажаем это, то мы успешно выполним свою задачу. Ведь мы взяли Его Слово, доверились Ему, и не стали разрешать сложные вопросы своей ограниченной человеческой мудростью.
Является ли армянское богословие опасным для церкви, евангельского движения или богословского образования?
Опять же, нужно в первую очередь задать вопрос, а что вы имеете в виду под армянским богословием? Потому что все по-своему объясняют, что такое армянство. Скажу так. Заблуждение опасно. То есть неверное толкование Священного Писания неправильно представляет то, что Бог хотел довести до людей. На меня возложена очень серьезная ответственность, как и на вас. Господь говорит, вот мое слово, тебе его доверяю, передай его людям и передай его неискаженным. Нельзя сказать, ну вот Бог говорит так, если Бог не имел этого в виду. Это очень серьезно. Я подобен официанту, не шеф-повару. Господь не сказал мне, приготовь пищу. Он сказал, донеси то, что я приготовил, до стола. Вот эта пища. Донеси его. Любое неверное представление учения Священного Писания может представить глубокую проблему в церкви. Нужно очень точно доносить Слово Божье. Как мы увидели во втором послании к Тимофею 2:15. Есть опасности в крайнем кальвинизме. Есть опасности и в армянстве. Потому что армянство грешит тем, что слишком высоко поднимает человеческую мудрость и лишает верующего уверенности в спасении. Армянство склонно сводить к минимуму спасительный труд Христа, плоды спасительного труда Христа. Бог в армянстве нередко становится жертвой человеческих решений.
Ну,
легко сказать, вот этот изм неправильный, вот этот изм неправильный. Даже различного рода культы иногда говорят правду. Я всегда говорю, опасность подобна сломанным часам, потому что два раза в день они показывают правильное время. Вот в этом и кроется глубокая опасность. Так что о каком бы изме ни шла речь, мы должны его проверять истиной Священного Писания. Не следует отбрасывать поспешно учение Жана Кальвина, но не следует лишь слепо отвергать кальвинизм или слепо принимать его. Нужно проверять каждую отдельную доктрину учением Священного Писания. Для чего я вам рассказывал о Жане Кальвине? В первую очередь для того, чтобы сказать, что Жан Кальвин изобрел свое учение не тогда, когда яблоко ему упало на голову, когда он сидел под деревом. Я по сравнению с Жаном Кальвином чувствую себя совершенно ничтожным. Мне стыдно, когда я сравниваю себя с Жаном Кальвином, потому что он глубоко знал оригинальные языки Священного Писания. Он был человеком светлого ума, человеком, который постоянно пребывал в Священном Писании. Так что нельзя поспешно снимать его со счетов.
В учебной Библии в комментариях на Иоанна 6:37 отмечено, что Отец предопределил тех, кто будет спасен. Все избранные им придут к Нему для спасения, что ни один избранный не будет потерян. Если я правильно понял, то Бог поименно предопределил нас к спасению. Тех, кого Бог не определил, они никогда, к сожалению, не спасутся. То есть в Божьей суверенной воле в предизбрании ко спасению была выборочность. Я правильно вас понял?
Да.
For those of you who know English, yes.
Next question.
Следующий вопрос.
Yes, yes, you understood me exactly
да,
correctly.
Да, вы поняли меня совершенно верно.
There's no other explanation for John 6.
Иначе объяснить то, что написано в 6 главе Евангелия от Иоанна, невозможно. Если это вам кажется несправедливым или неразумным, на самом деле это еще недостаточно веская причина, чтобы отвергать эту истину Священного Писания. В таких-то случаях нам и приходится смиряться, преклоняться перед истиной и воздавать Богу славу за Его великий промысел. Библия говорит, что ваше имя было написано в книге жизни Агнца до основания мира. Вы были избраны в Нем до основания мира. Вы были предопределены. Библия говорит даже об избранных ангелах. Библия называет израильский народ избранным Божьим. Христос назван избранным Божьим. Церковь называется избранной Божьей. Никак нельзя от этого учения уйти. Господь избрал. Вопрос не ставится так, почему же Бог некоторых людей обошел своим избранием. Вопрос должен стоять так, почему Бог избрал хотя бы одного?
those whom he passes by,
если же он кого-то не избрал, они погибают не за его какие-то решения, а за свое отвержение. Есть такая опасность, когда мы подходим к изучению Библии, имея уже в своем багаже какой-то небольшой запас информации, и всякий раз, находя непонятное место, пытаемся найти человеческое объяснение. Научитесь преклонять колени перед Священным Писанием, склоняться перед Его истиной и радоваться в том, что Священное Писание превыше нас, в том, что оно превознесено, в том, что оно трансцендентно, превосходит наше понимание, поскольку и сам Бог превыше всякого человеческого разумения. Приведу небольшой пример. Этот пример посвящен разуму Божьему. Просто чтобы, может быть, отрыть вам какую-то вещь, над которой вы не задумались. Через несколько недель выйдет еще одна книга. Она называется «Битва за начало». В русском переводе может звучать несколько иначе. Это объяснение первых трех глав книги «Бытие», рассказ о сотворении. Первые три главы «Бытия» разбираются в этой книге в сравнении с современной истинной наукой. И вы сможете из этой книги увидеть, что Библия действительно полностью согласуется с истинными научными знаниями, а эволюция – это ложь. Готовясь выпустить эту книгу, я узнал очень много удивительных истин о Божьем разуме. Был один немецкий ученый по имени Ван Нойман. Он решил создать такую совершенную машину. Он подумал, что если только человек создаст совершенную машину, то она будет выглядеть так. Во-первых, она будет способна к самовоспроизводству. Иными словами, машина сможет вырабатывать самостоятельно как-то топливо или энергию для собственной жизнедеятельности. Вообще, это очень сложный вопрос, потому что вечный двигатель это представляет серьезную проблему в науке. Дальше он говорит, чтобы эта машина действительно была совершенной, должен быть еще один сложный механизм. Эта машина должна быть не только способна к поддержанию своей жизнедеятельности и к самовоспроизводству, но она должна быть еще и способна сама себя ремонтировать. Представьте себе, если бы ваша машина, во-первых, сама добывала себе топливо без вашего участия, а если в ней что-то ломалось бы, она бы сама себя чинила. Очень сложная машина. Такая машина должна быть очень сложной. Машина должна уметь отремонтировать те механизмы, которые участвуют в ремонте других механизмов, которые участвуют в ремонте сломавшихся частей. Дальше Ван Нойман заметил, что третий элемент в этой совершенной машине такой. Эта машина должна быть способна к самовоспроизводству. То есть представьте себе, вы машину припаркуете перед дверями дома, утром выходите, две машины. Такой механизм должен быть слишком сложным. Человек не смог построить такую сложную машину, да и не сможет. И вот послушайте, что он дальше пишет. Каждая живая клеточка, существующая во Вселенной, способна ко всем этим трем вещам. И только в вашем теле триллионы живых клеток. Они сами добывают энергию, они сами себя ремонтируют и самовоспроизводятся. Так кто же был способен изобрести такой механизм, который смог бы целый мир наполнить живыми клетками? Мы должны научиться преклоняться перед бесконечной мудростью и сложностью Бога.
Имеет ли смысл просить Бога о спасении кого-либо, если право выбора в этом принадлежит только Богу Отцу от сотворения мира? Не является ли такая молитва способом самоутешения или самоудовлетворения?
Okay, stop.
Давайте здесь приостановимся.
This is the same approach exactly.
Тот же самый подход.
Well, this doesn't seem reasonable.
Не следует говорить, ну, это неразумно, а что же тогда вот так вот будет, ну, а зачем нам делать вот это, если что-то уже решено? Что говорит Библия? 1 Тимофею 2 глава. В первую очередь, прежде всего, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Зачем мы молимся обо всех людях? Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. Мы молимся об их спасении, потому что так повелел Господь. Я знаю, что наверняка многие из вас думают, ну, если Бог избирает людей, то зачем проповедовать? Тот же самый вопрос, потому что Бог повелел вам проповедовать, Бог повелел вам молиться. Ведь Господь не только избирает людей, но Он избирает средства спасения. Много может усиленная молитва праведного, как говорит Иаков. Вы не имеете, потому что не просите. В Евангелии от Луки рассказывается о том, что некий человек стучится к своему другу посреди ночи, желая взять у него хлеба. Наконец-то тот человек встал и говорит, «Ладно, ладно, не даешь мне заснуть, вот возьми». И если даже человек способен ответить на усердную просьбу, который и ответит на нее для того, чтобы поскорее избавиться от просящего, то насколько более сделает Бог, если вы будете вопиять к Нему? Конечно же, можно задать вопрос, но если Бог суверенен, если Бог все определяет своей волей, то имеет ли какое-то значение молитва? Конечно, имеет, потому что Бог повелел нам молиться, потому что Бог заповедал молиться. Мы возвращаемся к тому же самому парадоксу. Будет очень много сложных моментов, очень много проблем в разборе Священного Писания, если вам покажется, что все так легко решится на уровне вашей логики. Нужно научиться преклониться перед Священным Писанием.
В разные времена во многих странах мира происходили большие пробуждения под действием Святого Духа. Этому сопутствовал и человеческий фактор. Какой? Есть ли обетования и для нашей России в нашем поколении? Какие? И какой принцип предшествует пробуждению?
Well, first of all, revival is a great moving of God.
Ну, прежде всего, что такое пробуждение? Пробуждение — это великое действие Божье. Мы с этим согласимся? Это великое действие Божье, в результате которого возникает в людях святость, люди пробуждаются к спасению.
And there is no human formula.
И не существует никакого метода человеческого, который бы однозначно вел к пробуждению. Как написано в 3 главе Евангелия от Иоанна, мы слышим, где дует ветер, но не знаем, откуда приходит и куда уходит. Точно так же мы не знаем, каким образом действует Бог. Мы не можем воспроизводить своими какими-то методиками или подходами действия Божье. Но могу заметить вот что. В Ветхом Завете описывается великое пробуждение. О нем говорится в книге Неемии. И мне хотелось бы остановиться на нескольких вопросах, о которых говорится в книге Неемии. Великое пробуждение, которое состоялось в те древние времена. Восьмая глава книги Неемии. Книга Неемии, восьмая глава. Наступил определенный месяц, определенный день, и собрался весь народ. Весь народ собрался в одном месте. Они, обращаясь к Ездре, говорят ему, что же они сказали ему? И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. С чего начинается пробуждение? Пробуждение начинается с того момента, когда люди хотят слышать истину. Когда проповедник уже не просто сообщает людям истину, хотят ли они ее слышать или нет, но когда у людей возникает искреннее желание, стремление к истине Божьей. Что же ответил Ездра на просьбу людей? Он принес закон. Принес священник Ездра закон пред собрание всех людей, читал из него на площади от рассвета до полудня, то есть около 6 часов. И все его внимательно слушали, 6 часов, слушая, что он читал из книги закона. Затем он устроил возвышение, что-то наподобие кафедры, рядом с ним встали другие люди. Он вновь открыл книгу закона, и весь народ встал. И Ездра благословил Господа Бога Великого. Итак, в первую очередь люди хотели услышать истину, затем они захотели почтить Господа, который эту истину им сообщил. Они поклонились пред Богом, повергались пред Господом до земли. И в 8 стихе написано, что они читали из книги закона Божьего. И следующая фраза. «И присоединяли толкование». То есть объясняли, чтобы люди понимали прочитанное. Чем занимались тогда эти левиты и священники? Толкованием Библии. Вы знаете, что произошло после этого? Люди сначала возрадовались, затем раскаялись, и наступило великое пробуждение. Так что ключ к любому духовному пробуждению лежит в том, чтобы весь народ дружно сказал: «Принеси книгу, принеси книгу». Их сердца готовы принять, впитать в себя истину. И эту жажду в сердцах людей может пробудить только Господь. Мы можем молиться об этом, мы можем проповедовать, чтобы ускорить наступление этого момента, с надеждой ожидать его. Однако не существует никакой гарантированной методики или формулы, или заклинания, которое бы произвело духовное пробуждение. Это действие Божье. Что же касается России, я не знаю, каков Божий промысел в отношении вашей страны. Не знаю, каков Божий промысел в отношении Америки. Но ни здесь, ни в Америке и ни в какой другой части света не наступит великого пробуждения, если только люди не будут готовы слышать истину Божью. Мы должны продолжать проповедовать истину в надежде на то, что люди услышат, и что Господь через эту истину пробудит в сердцах людей еще больше аппетит к Слову Божьему. Ваша страна находится в таком же положении, как и наша, в том смысле, что в большинстве людей мы находим равнодушие к Слову Божьему. Однако это может измениться. А о Божьем промысле на будущее я не знаю.
Объясните кажущееся противоречие. Екклесиаста 7.20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. 1 Иоанна 3.9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха.
Очень хороший вопрос. И ответ на него вы найдете в комментарии к первому посланию к Иоанну. В книге Екклесиаста написано, в общем-то, то же самое, что написано в первой главе первого послания Иоанна. Если мы говорим, что не согрешаем, то мы лжецы. И дальше написано, если говорим, что не согрешаем, то представляем Бога лжецом. Эту же истину мы найдем в том же самом первом послании Иоанна. Если мы говорим, что мы не согрешаем, то мы лжем. Но с другой стороны, в третьей главе Иоанн пишет достаточно недвусмысленно, что всякий, рожденный от Бога, не согрешает. Как же нам найти выход из этого кажущегося противоречия? Что имеет в виду Иоанн? Иоанн имеет в виду то, что мы продолжаем согрешать. Однако наша жизнь уже не такая, как в прошлом, когда мы постоянно, непрерывно грешили. Иоанн дает общий признак христианина в 3 главе. Он говорит, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. В настоящем времени стоит этот глагол в оригинале, то есть не продолжает грешить. До обращения ко Христу человек грешит постоянно, непрестанно, и даже праведность ваша, как запачканная одежда. Однако, когда вы приходите ко Христу, вы уже не продолжаете пребывать в грехе. Уже первое место в вашей жизни занимает праведность, меняется образ жизни. И это предлагает Иоанн в качестве признака истинного христианина. Неверующий постоянно пребывает в грехе, а верующий пребывает в праведности, которая, впрочем, иногда прерывается грехом. Однако закономерностью для верующего служит уже праведность, а не грех. Апостол Иоанн призывает к тому, чтобы поступать по праведности. Опять же, речь идет о закономерности в жизни. Проще можно сказать так. Когда мы становимся христианами, мы не продолжаем постоянно жить во грехе. Закономерностью в нашей жизни становится уже праведность, хотя наша праведность и не абсолютна, и не совершенна, поскольку мы продолжаем нести в себе влияние ветхого человека. Апостол Павел пишет, что бы я ни делал, к чему бы я ни стремился, во мне остается закон, закон греха в членах моих. Апостол Павел называет его телом смерти. Однако в то же самое время в апостоле Павле жил и другой закон. Закон, который двигал его к тому, чтобы любить Бога, стремиться к Богу. В древности, когда человек кого-либо убивал, убийцу иногда наказывали так. Труп жертвы привязывали, очень прочно привязывали к убийце. И когда труп истлевал, гнил, инфекция переходила на убийцу, от которой он впоследствии и погибал. Апостол Павел именно так себя ощущал. «Я новое творение в Иисусе Христе, однако я продолжаю как бы нести на себе этот труп, тлеющий труп своей греховной плоти». Однако закономерность жизни уже изменилась. Закономерностью стала праведность.
Как относиться к толкованию и утверждению истины на места Священного Писания, которых нет в ранних манускриптах? Например, конец Евангелия от Марка и 1 Иоанна, 5 глава.
Очень хороший вопрос. Действительно, есть перикопа в 8 главе Евангелия от Иоанна, оконцовка Евангелия от Марка, и также один стих из 1 Иоанна 5 главы не находится в древнейших манускриптах. Теперь уже обнаружено достаточно древних свитков, по которым можно установить, что находилось в древнем тексте. Так что, вероятнее всего, эти оспариваемые места Священного Писания в оригинальном тексте отсутствовали. И тем не менее, что написано в этих местах, соответствует истине Священного Писания. В них мы не найдем никакой ереси, никакого заблуждения. Единственное, что мы не находим их в наиболее древних манускриптах, они были добавлены позже. И если сложно обойти это место стороной, вы вполне можете проповедовать по этому месту, потому что все эти места полностью соответствуют учению остальных мест Священного Писания. Кстати, в учебной Библии вы найдете комментарии на полях, где как раз даются пояснения, что лучшие свидетели древнего текста подтверждают или не подтверждают то или иное место. Кстати, к настоящему моменту новозаветная наука уже позволила нам определить, что на самом деле присутствовало в оригинальных манускриптах, а что не было. Сначала мы находим одни манускрипты, в которых есть какие-то места Священного Писания, но затем обнаруживаем более древние тексты, и мы увидим, что какой-то стих в том или ином древнем манускрипте, в лучших древних манускриптах, отсутствует. Но этих мест не следует бояться, потому что они не добавляют никакого нового учения к Священному Писанию, не искажают Священного Писания. То, что они говорят, это правда, это истина. В Евангелии от Марка есть замечание по оконцовке Евангелия от Марка. Но текст мы не убрали из основного текста Писания. На всякий случай, если Господь действительно хотел, чтобы этот текст дошел до людей, чтобы он присутствовал в Библии.
В Священном Писании есть стих Матфея 7:22. «Кто дал им эту власть изгонять бесов, если Иисус сказал, я никогда не знал вас?» Ведь Иисус при изгнании бесов сказал, что их возможно изгнать только силой Божьей, а не силой Вельзевула, как некоторые в этом Иисуса обвиняли.
Прежде всего, в Евангелии от Матфея 7:22 не говорится, что эти люди действительно изгоняли бесов. Здесь сказано лишь, что они так говорили о себе. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли?» Это не значит, что они на самом деле выходили. Это не значит, что действительно происходило успешное изгнание бесов. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что эти люди действительно именем Господним истину пророчествовали или действительно именем Христовым творили настоящие чудеса, и нет никаких оснований предполагать, что на самом деле бесы выходили, когда они их изгоняли. Они лишь так говорили о себе. Это общая характеристика людей во время последнего суда. Люди будут приходить и говорить все, что угодно. «Мы Твоим именем делали это, и то, и другое». Однако Христос скажет им, «Я никогда не знал вас». Иными словами, люди могли говорить, что проповедуют во имя Иисуса Христа, говорить, что творят чудеса Его именем и изгоняют бесов во имя Его. Однако на самом деле это не было произведено моим именем, говорит Иисус Христос, поскольку я никогда не знал вас. И, кстати, очень многие люди в харизматическом движении готовы будут подписаться под каждым из этих заявлений. Они говорят, что они и изгоняют бесов, и произносят пророчества, и творят чудеса, но на самом деле ни того, ни другого, ни третьего они не делают. Действительно, сатана может производить лжечудеса, как волхвы в Египте. Сатана – обманщик, лжец, и во время великой скорби он сотворит многие великие знамения для того, чтобы прельстить людей. Но это не значит, конечно, что все эти люди, которые говорили, что у них есть власть над демонами, на самом деле ей обладали. Однако при этом необходимо заметить еще кое-что. Практика экзорцизма, то есть изгнания бесов, присутствовала не только среди христиан, но, например, сыновья Скевы. Другие люди в Священном Писании пытались изгонять бесов. В Римской католической церкви также есть экзорцисты. В культах есть свои экзорцисты. Во многих других религиях, даже в культах, в глубоких джунглях, есть люди, которые специализируются на изгнании бесов. И вполне возможно, что бесы иногда ведут себя так, как будто бы они вышли в результате какого-то воздействия или магического заклинания. Но это происходит не потому, что они находятся во власти этого волшебника, колдуна, но для того, чтобы вызвать у людей еще большую веру в силу этого волшебника.